по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Это Радио Теос, передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы продолжаем беседовать о том, что вы также пишете. Продолжаем читать ваши комментарии. Кстати, сегодня с ваших комментариев мы и начнем. Я напомню, что мы сейчас в книге «Судей». У нас сегодня будет такой древний Робин Гуд. Это Иефай, один из судей израильских, человек, который, ну, опять-таки, вроде бы никак не похож на потенциального судью израильского. Но Господь его призывает, Господь ставит его в свое время на свое место. Я напомню о том, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», а также через те группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. У нас есть наше официальное сообщество ВКонтакте и Фейсбук. Это сообщество по страницам Библии. Но есть и другие группы, которые ведут трансляцию, и комментарии из этих групп мы с вами также читаем. Я сейчас вернусь к комментарию, который был отправлен где-то пару дней назад. В связи с этим скажу вот о чем. Иногда вы пишете комментарии и ждете ответа в тот же день или на следующий день. Обычно мы пытаемся это делать, мы пытаемся отвечать на комментарии сразу, ну, по крайней мере, на следующий день. Но не всегда это получается, не всегда это получается по разным причинам. Вот сегодня у меня комментарий от Виталия Кондрашова, или Кондрашева, не знаю, в данном случае Кондрашева, наверное, все-таки. И Виталий задает очень-очень важный вопрос. Надо было бы на этот комментарий ответить раньше, но вот не получалось по времени, поэтому я сегодня вынес его в начало передачи. Кстати, возможно, вы заметили, комментарий, который с моей точки зрения, опять я подчеркну это, с моей точки зрения требует наиболее развернутого ответа, я выношу в начало передачи, просто чтобы было времени на это больше. Виталий задает вопрос, который задают довольно часто. Он извиняется за вопрос. Виталий, не надо извиняться за вопросы. Как и за ответы, собственно, тоже. Виталий пишет, у меня вопрос, простите, что не по теме. Подскажите, пожалуйста, волю Иисуса Христа. Что я должен делать, чтобы было угодно Богу? На этот вопрос есть очень простой ответ. Я сначала дам этот ответ, а потом скажу о том, почему этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Простой и абсолютно правильный ответ мы находим в Священном Писании. Что помните, когда в Филиппах тюремный страж, тюремщик, спрашивает апостола Павла и его спутников, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» А он говорит, веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аналогичный ответ, кстати говоря, на вопрос, что делать, чтобы спастись, что делать, чтобы угодными быть Богу, мы находим в Деяниях апостолов, вторая глава, когда Петр говорит то же самое израильтянам, которые вдруг понимают, что они распяли, убили Сына Божия, убили самого Бога, пришедшего на землю. Кстати, тут тоже был вопрос, кто же такой Иисус, Бог или человек, задавал нам слушатель. На этот вопрос вам в комментариях уже ответили, потому что поэтому я сегодня подробно на этом останавливаться не буду. Вот, но, кстати говоря, еще раньше Иисус говорит, и это записано в Евангелии от Иоанна, вот дело Божие, чтобы вы веровали в пославшего меня. Опять-таки, вера, доверие, дело — это вера. Но вопрос на самом деле глубже. Потому что, знаете, мы порой, христиане, любим давать такие штампованные ответы, заготовленные ответы. И они правильные, они абсолютно правильные. Но человек, который задает этот вопрос, я предполагаю, что в вашем случае, Виталий, тоже, но обычно так это бывает, он ищет более конкретного ответа. Веровать — это как происходит? А что это означает? А как это в моей жизни-то работает? В чем разница, например, просто веровать или просто знать? Веровать и верить, даже так иногда задают вопрос. Хотя, в общем-то, по сути, это одно и то же слово, но зачастую спрашивают, а в чем разница? Поэтому, отвечая на этот вопрос, я хотел бы сейчас вернуться к самому началу. Я напомню, кстати, что мы читаем Библию от начала до конца, и мы сейчас вернемся к книге «Бытие», И я напомню, что на нашем сайте theos.fm, раздел «Передачи по страницам Библии», вы можете найти и наши первые передачи этого цикла, вот этого формата цикла «По страницам Библии». Это апрель прошлого года. Да-да, пощелкать придется некоторое время на показать еще, но вы дойдете до этих передач. Или в приложении «Радио Теос», которое есть на основных мобильных платформах. А там щелкать не надо, там просто списочком прокручиваете, и все у вас будет, все вы найдете. Так вот, в книге «Бытие» уже во второй главе начинается ответ на этот вопрос, на ваш вопрос. Что делать и как веровать? Во второй главе книги «Бытие» Бог сказал совершенно конкретную вещь. Он сказал о том, что вот все плоды деревьев, плоды всех деревьев он дал Адаму и Еве, но вот от одного из плодов они не имеют права есть. Стоит там дерево познания добра и зла. Вот от этого плода не есть, потому что, ибо в тот день, когда вкусите от него, смертью умрете или обязательно умрете. Теперь смотрите, спрашивают, как веровать, как вот эта вера проявляется вот на практике. На практике эта вера проявляется в том, что мы доверяем Богу и действуем, исходя из этого доверия. Смотрите, что Бог сказал фактически людям. Бог сказал, я вам дал все эти деревья, я дал вам всю эту землю на самом деле. По большому счету, при этом он сказал, что вот он хозяин, да, только хозяин имеет право дать что-либо. Иначе получится, как в той детской книжке «Бобик в гостях у Барбоса». Вот когда, значит, соответственно, одна из собак, по-моему, Барбос, да, решает, что он хозяин, вот, а дедушка там у него в услужении. И попадают они в весьма неприятную ситуацию. Так вот, дать может только хозяин. Итак, Адам и Ева узнают, Адам первым, потом Ева, что Бог творец, что Бог распоряжается всем, но Бог также дал эту землю в управление, в распоряжение людям, чтобы они управляли ей, чтобы они возделывали ее. Об этом мы читаем, в частности, в конце еще первой главы книги «Бытие». Дальше. Бог дал деревья, иными словами, Бог позаботился о нуждах. Значит, человек — это человек, который любим Богом. Бог заботится о человеке. Но Бог ставит и определенные ограничения. И у этих ограничений есть определенный смысл. Если вкусите, смертью умрете. Тут есть еще одна штука. Адам и Ева, по большому-то счету, не знали, что такое смерть. Что такое жизнь цветущая, они знали. Что такое смерть, тем более смерть людей, они могли знать только теоретически. Ну, если вкусите, смертью умрете. А как это? И получается, что какие-то вещи, в частности, концепцию смерти, им нужно было принимать на веру. Значит, верят Богу, доверяют Богу, будут действовать соответствующим образом. Тогда у них будет правильное представление о Боге, правильное представление о самих себе, и все будет нормально. Они поверили не Богу, они поверили змею, они поверили искусителю. В результате они получают неправильное представление о Боге. Бог кажется им тираном, который, к тому же, что-то от них скрывает. Скрывает что-то важное, потому что, на самом деле, вот солгал им змей-искуситель насчет того, что вы станете как боги, зная добро и зло. Итак, они поверили в ложь о Боге, они поверили в ложь о самих себе, считая себя обманутыми. Это была ложь, они в эту ложь поверили. Они поверили в ложь о плоде, то есть они решили, что этот плод действительно полезный. Они сначала увидели, что он красивый, что он привлекательный. Ну и вот, соответственно, дальше все происходит. И они делают определенные действия. Вот то, что они сделали, дорогие друзья, христиане, пожалуйста, не оскорбляйтесь по поводу того, что я сейчас скажу. То, что сделали Адам и Ева, это вера сатане в действии. Они поверили змею, и эта вера проявилась в действии. Но Бог говорит, я вас люблю. И эта любовь тоже будет проявляться в действии. Что происходит дальше? Дальше приходит Иисус Христос. И приходит Он для того, чтобы нас освободить. Приходит для того, чтобы наше осуждение, наш грех, наш стыд, наш позор взять на себя. И в этот момент, когда это происходит, когда Он умирает, когда Он воскресает, возникает следующая ситуация. От нас требуется одно. Вот Виталий, вы пишете, что делать? Поверить Богу. Поверить Богу в том, что Он говорит, что мы грешные люди, что мы сами по себе сделать ничего не можем, что мы нуждаемся в спасении, что мы нуждаемся в прощении, мы нуждаемся в искуплении. Кто-то должен выкупить нас из этих лап, страшных лап греха, лап смерти. Поверить и по этой вере сделать определенные действия. Это будет покаяние, это будет смирение перед Богом, это будет принятие того факта, что Он Бог, а мы нет. Этот факт, кстати, порой людям сложно бывает принять. Вспоминается старый фильм, детский, конца 70-х годов, где была заключительная песня «Но ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай» и так далее. Вот хочется, да, человеку просто по жизни, по плоти хочется делать свою судьбу своими руками. А Бог говорит, не-не-не, ребят, не получится. Вот вера ваша, чтобы вы веровали, извините, вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего меня, говорит Христос. Соответственно, принимая истину о Боге, принимая истину о себе, принимая истину о том, что мы, люди, в нашем желании распоряжаться своей жизнью, сделали. Это то, о чем говорит Петр, в частности. Пришел царь славы, пришел Господь, сам Господь, пришел Бог на землю, Бог праведный, Бог, который пришел, чтобы нам послужить. Он говорит, а вы его распяли. Вот вы, сволочи, его распяли. Понимаете, какая штука? Но он вас продолжает любить. И эту любовь он проявил тем, что он воскрес. Понимаете, тогда вся эта надежда на себя, она просто улетучивается. Но, это также очень важно. Когда мы принимаем Бога, это не дает также места в нашем сердце унынию. Потому что в унынии мы скажем, да, мы негодяи, и все безвыходно. Люди же, получившие прощение, скажут, да, мы грешные люди, но Бог через Иисуса Христа взял на себя, искупил наш грех. Как узнать волю Божию, как сделать волю Божию? Большинство из нас, по крайней мере тех, кто слушает эту передачу, эту волю Божию знает. Воля Божия — освящение ваше. Воля Божия в том, чтобы мы веровали в пославшего Иисуса Христа. Воля Божия, чтобы мы покаялись пред Христом. А верую в Иисуса Христа также, да? Вот мы это знаем. Теперь большой вопрос. Мы это исполняем или нет? Если не исполняем, то почему? Что нам мешает? Что нас останавливает? Еще лет 20-30 назад в нашей стране большинство людей просто не знали слова о Христе. Теперь все-таки многие знают. И тут уже более серьезный вопрос. Вопрос к знающему, к тому, кому многое дано. С него ведь многое и спросится, что с нами будет. Могу ли я сказать сейчас, как христианин, что я действительно всегда послушен Богу? Нет, к сожалению, нет. Потому что старая греховная природа во мне порой проявляется и проявляется куда активнее, чем мне бы хотелось. Но я верю в еще одну вещь, которую он сказал. В послании к филиппийцам апостол Павел говорит, «Ибо начавший в вас доброе дело совершит его даже до дня Иисуса Христа». Вот то, что он начал, он сделает. И вот эта вера, она уже проводит через какие-то повседневные проблемы, повседневные сложности. Когда ты просыпаешься, у тебя плохое настроение. Или когда ты вдруг понимаешь, что накосячил, или накосячили близкие, родные, дорогие, любимые тебе люди. Ты идешь через все это с верой. Когда ты видишь, кстати говоря, что мир от Бога отворачивается, порой говорят, ну как вы, христиане, верите, когда церкви пустеют? Ну как вы, христиане, верите, когда атеизм процветает? Ну как вы, христиане? Слушайте, не первый раз. Я вчера читал, кстати, про патриарха Алексия I, да, первого еще. Был он патриархом с 1945 по 1970 годы. Даже во времена вот хрущевских преследований, конец 50-х, начало 60-х годов. И он стоял за веру, он обращался в высшие инстанции, в партийные инстанции тогда, требуя остановить эти преследования. В какой-то момент его даже сочли неблагонадежным. Он это сделал. Знаете, почему он это делал? Потому что он верил. Верил, что Божье Слово сильно, что Бог сам силен, несмотря на все притеснения, несмотря на все преследования. Мы с вами подходим к 10 главе книги «Судей». Трудный, темный период в жизни Израиля. Мы напомним с вами, прежде чем говорить про Ефая, мы еще вспомним про тех, кто был до него, судей, которые ничего не делали. И поговорим о том, что это значит, как можно применить это к нам. Ну а дальше, да-да-да, про такого древнего Робин Гуда, про изгнанника, который стал судьей. А что? Разве Моисей не был когда-то таким Робин Гудом? Взял и угрохал египтянина, причем абсолютно осмысленно это сделал. Каждый из нас порою без Бога оказывается таким Робин Гудом. Один очень хороший человек, один наш преподаватель еще семинарский, сказал такую вещь. Робин Гудом становится человек, который пытается установить справедливость без Бога. Типа такая жажда справедливости. А давайте у богатых отберем, бедным дадим. Или поделим поровну. Вот это получается, когда человек пытается это сделать без Бога. Ваше мнение, ваши мысли, ваши замечания, ваши вопросы пишите, контакты вы уже знаете. А в конце мы что-то еще успеем почитать из ваших писем. Ну и то, что не успеем, в следующий раз почитаем уже завтра. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты даешь нам каждое утро собираться здесь, у компьютеров, у девайсов, в студии, где угодно, и приходить к Тебе, встречаться с Тобою, открывать Твое Слово, начинать этот день с чтения Слова и размышления над тем, над чем Ты хочешь, чтобы мы размышляли. Да будет слава Тебе и хвала вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 351-я встреча у нас сегодня. Я начну с мысли, на которую меня навел один наш слушатель. Он говорит, в книге «Судей» перед нами обычные среднестатистические люди, которых Бог использует особым образом. Вот обычные, да, соглашусь. А меня немножко напрягло здесь слово «среднестатистические». Я думаю, что даже ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Исахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Яир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32 в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Яир из Галаада и был судьей Израиля 22 года, и у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне. Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство, но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие, но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел — это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песнь Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». Вот вам ездящие на ослицах белых. Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов, говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошный. Ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны. И рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Иаир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка. Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились
И пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, и он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту 9 и 10 стихи. «Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля». То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем, весьма тесно стало Израилю. 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели. Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит, слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит, ты считаешь, что сам все можешь, у тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы. Вот иди, пользуйся ими. Бог именно это делает здесь. Теперь по поводу судьи. Израильский народ оказывается без лидера. Он оказывается разрозненным. Кризис руководства – это словосочетание, которое часто приходится слышать. Но с христианской точки зрения я должен сказать вам вот о чем. Кризис руководства бывает там, где есть кризис веры, где есть кризис посвященности, где есть кризис направления. Организация, которая постоянно находится в кризисе руководства, будь то христианская церковь, миссия, все что угодно, да даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса, такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого, или что-то другое? Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: «А я не буду вас спасать». 15 стих. «И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние неполное. «И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу». Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь после «что угодно» просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше. «Только избавь нас ныне». Вот сейчас нас избавь. Знаете что? Нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 17 стих. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Ефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. «Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница – это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно встречается в Священном Писании. Книга притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой», вот это слово, это понятие, «которое умягчает речи свои» и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Ефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним стих, который мы читали. Это 23 глава книги Второзакония, 2 стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Ефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов, и собрались к Ефаю праздные люди, и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Ефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Ефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин, я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет, ну, надо было избрать людей, у которых грехи какие-нибудь не такие яркие, не такие видимые, что ли. Нет-нет, это мы порой говорим, слушай, тебя что-то слишком видно, ты что-то слишком грешишь, давай-ка ты поступай иначе. А Бог-то не так рассуждает. Я помню в церкви ситуацию, когда нужно было выбрать, кто будет петь в группе поклонения. Ну и зашла речь о двух девушках. Выяснилось, что каждая из них живет с молодым человеком, хотя это не ее муж, естественно, это разные молодые люди, да, просто каждая из них живет со своим молодым человеком. И один из участников этой встречи сказал, ну, давайте мы лучше вот эту поставим, там, вторую из этих двух, потому что про то, что первая живет с парнем, знают все, а вторая как-то все-таки аккуратнее это делает. Понимаете, люди порою так рассуждают. Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа. Бог смирял Моисея. Бог смирял Давида. Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Ифая можно описать так. Ифай в ссылке, Ифай в победе, Ифай в восторге. Братья Ифая отказываются быть рядом с ним, они высылают его, а Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Ифая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Ифая я легко могу понять. 7 стих. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшин — это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. «Старейшины галаадские сказали Ифаю: „Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему“. И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе». Ифай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ифай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ифаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают: как же могло случиться, что Бог позволил Ифаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, про Ифая, про дочь Ифая, про эту жертву действительно часто спрашивают. Мы тут тоже получаем такие письма периодически. Вот завтра об этом будем говорить обязательно. Так что включайте приемники, включайте компьютеры, гаджеты, все что угодно. Пока некоторые из сегодняшних комментариев почитаем. Пишет Екатерина: «Здравствуйте, по поводу того, что строить свою жизнь своими руками – это неправильно». Это тут она стоит многоточие, такое размышление. По-моему, она продолжает: все-таки при условии нахождения под господством Бога это верно, потому что есть много людей, которые исповедуют Господа Иисуса, но не делают в своей жизни то, что могли бы сделать, чтобы, например, найти достойную оплачиваемую работу. Они ждут чего-то от Бога. А Бог же сказал, что мы будем царствовать, я так понимаю, только в согласии с Ним в своей жизни. Да, вот тут на самом деле действительно, Екатерина, это важный момент. Тут есть, извините, несколько таких вот крайностей, да, несколько крайностей, и мы, как люди, зачастую ударяемся в крайности. Это, я об этом уже говорил как-то, русская поговорка «на Бога надейся, но и сам не плашай». Вот основа, фундамент все-таки в надежде на Бога, в уповании на Бога. И когда Он ведет нас, когда Он нам что-то дает, когда Он дает нам какое-то поручение, когда Он нас благословляет, естественно, это означает, что мы это благословение должны будем взять, это благословение должны будем принять. Я напомню то, что мы с вами уже читали. Мы с вами читали книгу Иисуса Навина, где, среди прочего, израильтянам нужно было взять землю. Вот Бог им уже дал, Бог их уже благословляет. Бог вроде бы уже все предусмотрел. Но в это Божие предвидение и в это Божие определение входил также тот факт, что израильтяне должны были пойти и взять эту землю. То есть им нужно было сделать совершенно конкретные шаги. К сожалению, да, христиане, особенно, скажу вам, особенно в восточной культуре, отличаются пассивностью. В западной культуре, наоборот, чрезмерной активностью. Кстати, российские христиане, это еще не самая пассивная история. Я бывал на христианских конференциях, в некоторых не буду называть страны, потому что, ну, это нехорошо, это просто неудобно. Ну, я просто смотрю, что человек сидит вот и чай пьет, и ничего не делает, а он сидит и ждет, когда его Бог благословит. Да, Бог его благословил чаем, но пока он не пошел дальше, боюсь, что Бог его не благословит больше ничем. Виталий Кондрашов пишет: спасибо вам большое за ответ в комментариях. Вопрос, который я задавал. Я вас услышал. Вот спасибо, Виталий, да, и за подтверждение, за эту обратную связь, которую вы нам даете. Спасибо. Жанна пишет: Бог не зависит от того, что мы делаем или не делаем. Да, действительно, это так. Это скорее мы зависим от Бога, никак не наоборот. Иван пишет: это мы зависим от Бога, и мы должны быть этой, в этой зависимости постоянно. Тут, да, продолжает: без Бога мы всего лишь прах земли. Тут интересная тема, и к этой теме мы с вами подойдем буквально в следующей книге. Очень скоро мы с вами к этой теме подойдем. Мы останемся все-таки в Ветхом Завете еще, мы будем говорить о книге Руфь. Так вот, пока в качестве... Это будет уже у нас через, по-моему, пару недель. Даже меньше, на следующей неделе уже. Так вот, пока в качестве такого предисловия. Слово «зависимость» его тоже ведь не очень любят. Говорят о том, ну что значит быть зависимым? Это зависимость от того Бога, который нас любит и кого мы любим. Вот в наших христианских богословских рассуждениях, разговорах, беседах мы зачастую забываем вот об этом слове и об этом великом понятии. Это понятие «любовь». Это не то только, что мы обязаны делать. Да, кстати, возвращаясь к вопросу, с которого мы с вами сегодня начали, а что делать, чтобы выполнить волю Божию? Опять важно исходить из этого, я об этом уже говорил, еще повторюсь, важно исходить из того, что это Бог, который нас любит, что это Бог, который испытывает и эмоциональные чувства, связанные с нами, потому что мы его дети, потому что он хочет для нас добра, он хочет для нас лучшего. И мы отвечаем этой любовью. Мы читаем о том, что мы его возлюбили, потому что он прежде возлюбил нас. То есть первый шаг сделал он, первый шаг сделал Бог. И тогда уже все остальное имеет смысл. То, что мы сейчас с вами читаем, почему Ифай мог выдержать, перенести это изгнание? Потому что все-таки, я думаю, что это был человек, который имел общение с Богом, иначе быть не могло. В изгнании, в самые тяжелые моменты своей жизни, он знал и понимал и ощущал любовь Божию. А это главное. В следующий раз продолжим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. Передача «По страницам Библии». Всем пока.
«По страницам Библии». Продолжение следует...